Луар просмотрел длинную таблицу с приблизительными датами и новыми бесконечными упоминаниями незнакомых имен. Однако основным деянием старца Лаш стало нечто, послужившее впоследствии основанию так называемого «сердце Луара бешено забилось». Он закрыл страницу ладонью и некоторое время тупо смотрел в окно. Основанию так называемого «Ордена Лаш» или «Ордена Священного Привидения Лаш», вероятно, после смерти своей, случившейся при крайне темных обстоятельствах, старец, к тому времени, увы, обезумевший, еще неоднократно являлся кому-то из учеников в виде призрака, привидения. Существует предание, что именно в этом виде он передал последователям некую тайну, ставшую фундаментом ордена. Луара трясло. Чтобы сдержать дрожь, он крепко обхватил руками плечи. За окном смеркалось, и он поспешно засветил светильник, боясь почему-то наступления темноты. Орден Лаш. Два проклинаемых слова. Для него, Луара, это должно означать нечто большее, нежели просто клеймо на своре фанатиков. Отец его, Фагира, ведом был какой-то могучей идеей. Не самоубийством же был тот чудовищный шаг с разорением могилы Черного Мора. Впрочем, насколько Луар мог понимать, на этот шаг орден толкнул не Фагира, второй человек после магистра, а именно сам магистр. Возможно, Фагира был против. Возможно, озлевшая людская молва напрасно опорочила имя его отца. Луар поежился. Здесь дозволенные мысли вплотную смыкались с недозволенными. Ведь заточение его матери, обвинение и суд над ней никак нельзя приписывать молве. Сам он – живое тому свидетельство. Он запретил себе думать дальше, силой возвратив ход своих рассуждений на прежний путь. Итак, орден Лаш. Безумный старец Лаш, тысячу лет назад водившийся с первым прорицателем. Декану Луаяну не всегда удается быть беспристрастным историком. Его личность, его отношение к описываемым событиям проступает поверх строк. Наверное, для ученого это плохо. Луар подсел ближе к светильнику. Свидетельства этих уважаемых историков позволяют считать, что в последние годы своей долгой жизни Алаш жил долго и, вероятно, потому остался в нашей памяти как старец. Он вплотную подошел к чему-то, приумножившему его величие и затем сведшему его с ума. Спустя 100 лет летописец, чье имя не сохранилось, писал в своей «Книге бесконечных ночей», что за несколько дней до смерти Лаш побывал в преддверии мироздания, где говорил с кем-то, находящимся вне. Иначе говоря, за дверью мира стоял некто, желающий войти и нуждающийся в помощи привратника, открывающего дверь. Луар прервался, потер переносицу, пытаясь собрать воедино клочки когда-то где-то слышанных рассказов. У него было смутное чувство, что, не целясь, он угодил прямо в центр некой мишени, а теперь стоит и гадает, какой ему достанется приз. Глаза его бежали по строчкам. Дальше, дальше. Он досадовал на Луаяна, уделявшего внимание несущественным с точки зрения Луара подробностям и уводившего читателя от главного. Следовательно, последний подвиг великого безумца Лаш не состоялся. Тот, что ожидал у двери, так и не смог войти. Впрочем, подвиг старца, вернее всего, оказался бы неслыханным преступлением, потому что никто не знает, зачем чуждая этому миру сила желала овладеть им. Кое-какие не вполне ясные намеки содержались в завещании первого прорицателя, самой ценной из известных в мире книг. К сожалению, к настоящему моменту ни одна копия, а их было не так много, не сохранилась. Мы лишились неоценимого источника знаний, и теперь можем полагаться только на слова людей, когда-либо читавших завещание. Так, со слов Арвина, прорицателя, а также Ларта Лигиара, а также Орлана Отшельника, известно одно ключевое звено. Одна непоколебимая закономерность – появление того, кто стоял за дверью, именуемого также третьей силой, вызывает ответ со стороны амулета прорицателя. Золотой амулет ржавеет. Луар неотрывно смотрел на страницу, и четкие, натянутые как струны строки, дрогнули, потом изогнулись, потом заплясали перед его глазами, как змеи, вереница змей. Рука его давно лежала на медальоне. Заранее зная, что он увидит, и заранее не желая верить этому, он вытащил амулет из-за ворота и положил на ладонь. Ибо тот, кто стоял за дверью, именуемый также третьей силой, приходил не однажды. И кто знает, Луар отодвинул книгу. Открывшееся ему знание было слишком тяжелым. Спрятав амулет под рубашку, он силой велел себе не думать. Не думать ни о чем. Потому что список запретных тем неслыханно вырос. По крайней мере, не сейчас. До утра он должен отдохнуть, он должен. Пошатываясь, он побрел к постели. Походя, дунул на свечку. В наступившей темноте расплылся запах, напомнивший Луару продуваемую ветрами повозку. Мягкие длинные волосы на его плечах, руки, губы, смех. Потом он дернулся и сел на кровати, неслыханно. Именно сейчас, когда он узнал такое. Бездна с чудовищами на пороге, и вдруг это постыдное, неутолимое желание. Танталь. Он ворочался до полуночи, потом измучился и заснул. Теперь я была Харовой марионеткой. Дни цеплялись один за другой, я будто брела бездумно по грязной дороге, и все, что было в моей жизни достойного, оставалось далеко за спиной, а впереди ничего не было вовсе. Я выходила на подмостки, как кукла. Хар иногда похваливал меня, иногда бранил, но я и без него знала, что играю отвратительно, что похоже на всех его актеров, что посредственно, как мешок с мукой. И что именно за это новые товарищи перестали меня ненавидеть. Лысый комик, тот вообще души во мне не чаял, дарил конфетки и, почему-то вообразив себя неотразимым мужчиной, покровительственно хватал за все места, до которых мог дотянуться. Я отмахивалась от него, как от мухи. Он не замечал моего презрения и оставался в уверенности, что своим вниманием оказывает мне честь. Мне было все равно. Я разучилась бояться, радоваться и злиться. Слова флобастера висели надо мной, как рок. «Он оставит тебя и забудет». Первая часть пророчества сбылась с изумительной быстротой. Мне следовало ненавидеть предателя Луара. Но сознание, что я наказана поделом, надломило мою волю и пригасило все сколько-нибудь сильные чувства. Все, кроме стыда и раскаяния. Мне не стоило вмешиваться в его судьбу. Роковое представление, погубившее целую семью, было целиком на моей совести. И не только у Луара, но и у Эггерта Старии тоже достаточно причин, чтобы возненавидеть меня. Впрочем, думать о Луаре у меня просто не было сил. Не менее больно было думать о флобастере. Вот кого я предала. Вот за что и меня предали. Не раз и не два мне хотелось броситься вдогонку. Мне снилось, что я вижу наши три повозки посреди чистого поля. Бегу, спотыкаюсь и не могу добежать. Повозки медленно уплывают за горизонт, оставляя меня в слезах и отчаянии. Снился и Луар. Как я подбираю его пьяного, лежащего посреди улицы. Только он не пьян, а мертв. Я напрасно пытаюсь вдохнуть в его грудь хоть немножко воздуха.